Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, в эфире программа «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО, МИД России. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
К войне готовимся или как пока?
Я думаю, что пока так. То есть пока, ведь на самом деле у нас то, что происходит между Штатами и Россией, это то, что описывается классической игрой «Chicken Game», это игра американских подростков. 60-х годов.
Кто моргнет?
Да кто первый свернет, да, то есть игра стояла в том, что две машины на пустынной дороге неслись навстречу друг другу, кто первый свернул, тот и чикен, тот и цыпленок. И в этом плане Трамп готовится к переговорам с Россией, и, в общем-то, даже вот сегодняшние твиты, где после твита с обещанием того, что полетят там умные ракеты.
Готовься,
Россия, пошел примиряющий твит о том, что давайте остановим гонку вооружений, и все это становится слишком опасно. То есть в этом плане понятно, что Трамп на самом деле с одной стороны взвинчивает ставки, с другой стороны взвинчивает для того, чтобы их потом разменять.
Да, не есть... очень просто понятно, насколько бизнес-стратегия, которая прослеживается в действиях Дональда Трампа, применима к политике.
А у него нет другой. Он по-другому не умеет, он на самом деле ведь у человека своя картина мира в голове, и так или иначе, но американцы доверились именно этому человеку, да, можно спорить, каким образом, в какой степени, но так или иначе, бизнес-стратегия, очевидно, значимым числом американцев полагается достаточно для решения международных проблем. А другой вопрос, что да, когда она становится прозрачнее, когда, в общем-то, не доминирует, понятно, что минус бизнес-стратегии, что сплошная тактика и ноль стратегии. Кроме всего прочего. Вот. Но понятно, что как только она становится очевидной после первого двух кульбитов, в общем-то, она не теряет очень значимую часть своего потенциала. То есть у меня ощущение, что Трамп, конечно, готовится к переговорам по Северной Корее. Ведь арифметика очень простая. Трампу нужно выиграть выборы, которые будут 8 ноября, потому что будет избрана практически вся палата представителей, значимая часть Сената, но самое главное, что будет избрано, по-моему, 37 губернаторов, то есть те люди, которые правят на земле. Да, то есть в этом плане тот, кто выигрывает эти выборы, выигрывает и законодательный орган, и, собственно говоря, исполнительные органы власти, тот и будет править Америкой. Трамп не может позволить себе это проиграть. Экономически у него какие-то результаты есть,
да,
достигнуты в том числе и за счет войны с ПРС, за счет войны, опять же, с другими партнерами за счет введения тех же пошлин, многих других вещей, но так или иначе, экономически он уже почувствовался, и результаты управления есть, они позитивные. Дальше ему нужны политические результаты, единственным результатом может быть Северная Корея. Ну, просто потому, что не успеть другую тему раскрутить за это время.
Да и плюс ко всему, если он заявит о том, что благодаря моим действиям мы, наконец, пошли навстречу друг другу с Россией, то вот здесь-то как раз его не поймут.
И здесь, ну, не совсем. Во-первых, смотрите, тут чуть дольше клубок разматывается, то есть поскольку нужна победа 8 ноября, нужно договориться, скорее встреча состоится где-то в мае, самый крайний срок в июне, чтобы это успело сработать. На этой встрече договориться нужно. Но ведь Ким Чен Ын нужно получить гарантии того, что если он согласится произнести слово денуклеаризация, отказ от ядерного оружия, понятно, что сроки вряд ли будут зафиксированы, но тем не менее, то понятно станет вопрос, а кто будет обеспечивать гарантии? Соединенные Штаты? Но Соединенные Штаты давали точно такие же гарантии, как и Запад в целом, и Муаммара Каддафи, и Саддаму Хусейну, и в этом плане Запад оказался хозяин своему слову, захотел – дал, захотел – взял. Ким Чен Ын потребуются дополнительные гарантии, то есть те, кто могут гарантировать от США, от того, что они вдруг передумают. А таких стран только две, это Россия и Китай.
Да.
И заметьте, осложнения пошли именно с Россией и Китаем, по той простой причине, что Трампу нужно договориться о Северной Корее, а России и Китаю нужно договориться о гораздо более широкой реальности, о новой конфигурации безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И тут получается, что размен получается, что
неравноценный,
что Штатам придется уступить достаточно много. И для того, чтобы много не уступать, Трамп и создает сейчас угрозы, экономическую угрозу, осложняет, опять же, ситуацию по Сирии, с тем, чтобы размен был более равноценный, более приближенный, более понятный. То есть в этом плане стратегия понятна. Другой вопрос, что она безумно опасна. И, кроме всего прочего, еще одна вещь. Вот мы сейчас буквально полторы недели назад с коллегами в Вашингтоне обсуждали проблему российско-американских отношений. Угу. И обнаружили, что мы, в общем-то, оказались загнаны в политику, глубоко в парадигму реализма. Напомню, что она появилась, ее сформулировал Фукидид, когда Афины воевали со Спартой, Спарты с Афиной. Так вот, главный принцип этой парадигмы, что Афины не могли выиграть, Спарта не могла выиграть. Но война была бесконечной, потому что ставка была не собственная победа, а предотвращение усиления соперника. И в этом плане мы получаем достаточно плохую реальность, что ни одна международная проблема не может быть разрешена, если за ее решение берутся Штаты либо Россия. Потому что вторая сторона будет саботировать решение. И в этом плане мы можем очень быстро, если это не осознать и не остановить, мы очень быстро мир может превратиться в очень опасный.
Вы, простите, в каком составе обсуждали российско-американские отношения, и были ли среди приглашенных экспертов те, кто действительно имеют возможность влиять на происходящие события?
Да, это был полуторный трек, то есть обычно считается, что первый трек – это чиновники, второй трек – это эксперты, а полуторный – это смесь первых и вторых. То есть, да, это были вполне высокого уровня представителей и с американской стороны, и с российской стороны. И в этом плане, опять же, достаточно солидный экспертный состав. То есть мероприятия были интересны, хотя, конечно, российско-американские отношения обсуждались, наверное, все-таки третьей темой, потому что главной темой была проблема. Заявленные вопросы были нормализации ситуации в Афганистане и проблема борьбы с терроризмом, как сблизить понимание двух сторон.
Так что, если переставить местами вот эти проблемы и поставить на первое место российско-американские отношения, то все остальные, они, ну, как будто бы автоматически
решаются. Оно по факту так и стояло. Ну, автоматически ничего решаться в нашем мире условно не будет. Но, так или иначе, есть очень понятные алгоритмы осознания. Но, на самом деле, каждая из этих проблем крайне серьезная, крайне значимая, и тут даже сближение позиций, кого мы называем террористом, а кого мы называем, в общем-то, не очень уже террористом, она весьма-весьма значима. Опять же, эти позиции могут варьироваться от страны к стране, учитывая те реалии, которые в той либо иной стране происходят.
Ну, набивший пример уже оскобину Хизбаллы, которую не признают Российской Федерации террористами, ну и так далее.
Ну, дело в том, что большая часть, опять же, Израиль достаточно долго полагался, там огромное количество субъектов полагались террористическими организациями, вполне обоснованно, но дальше они перешли к политическим методам борьбы и, в общем-то, вполне цивилизовались, и это произошло достаточно многими субъектами.
Вы в вашем полуторном треке до чего договорились? Где вот те самые позиции, где возможно сближение?
Да, на самом деле, по всем позициям возможно сближение, но проблема немножко в другом. А ведь на сегодня, как я уже говорил, Трамп является игроком, он является бизнесменом. И возникает ощущение, причем такое подтверждающееся, что, ну, по крайней мере, на уровне ощущений, что никто, кроме него, не может получить мандат на урегулирование проблем, при том, что готовность решать проблемы есть. И опять же, готовность тем выше, поскольку Трамп сократил финансирование Госдепартамента в 6 раз. Не воспринимая его как дружественную себе организацию.
Вот вопрос по поводу того, есть ли у Трампа этот мандат, тоже открыт?
Есть, есть. Дело в том, что у Штатов всегда есть несколько инструментов проведения политики. Госдеп был до Обамы даже не основным, главным всегда был Пентагон. А Госдеп был на подхвате. Это Обама решил поменять Пентагон и Госдеп местами. Он раздул финансирование Госдепартамента. Но Трамп вернул все это даже гораздо более радикально, к дообамовскому состоянию, но это не значит, что он остался без инструментов, да, то есть у него просто другие инструменты и другие вещи, но с другой стороны, если так чисто по-человечески, вот Трамп как президент, как он может любить министерство, которое не успело стать президентом, тут же стало писать петиции, и всякие пасквили на него, да, то есть, ну, обидно по-человечески.
Ну, там много таких было.
Да, 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 ну, в этом плане получается, что Трамп, осушая Вашингтонское болото, в том числе осушает и Госдеп, да, то есть, если... Так вот, к чему это говорю, что сокращение финансирования, естественно, стимулирует каждого оставшегося, в общем-то, на самом деле, демонстрировать себя как лучшего профессионала, с тем, чтобы какие-то результаты практически достигались, и было понятно, почему это министерство, почему эти люди незаменимы, почему они профессиональны на своих местах, и профессионалы на самом деле достаточно хорошие. Но такое ощущение, что пока нет, то есть Трамп сейчас подгребает активы, то есть, понятно, это северокорейский вопрос, это афганский вопрос, потому что, например, выйти из Афганистана Штаты не смогут без России, а выйти хотелось бы, да. Это, опять же, ближневосточное урегулирование, это украинская шахматная доска. Так вот, такое ощущение, что все эти доски собираются вместе для того, чтобы Трамп потом мог, встретившись с Путиным, поговорить о сделке. Потому что Трамп, как бизнесмен, он не решает проблемы, он заключает сделки.
Это трехмерные шахматы какие-то получаются.
Да, да, и игра одновременно на многих досках. Так вот, ощущение, что Трамп все эти активы, все эти проблемы обостряет именно под свою личную встречу, чтобы было с чем торговаться. И поскольку торговля пойдет сразу на многих досках, вот это будет такой сеанс одновременной игры, и, наверное, все-таки именно это является главной целью.
Вот в этих вопросах, когда заходит речь о торге или, например, о введении каких-то ответных санкций в ответ на то, что ввели Соединенные Штаты в отношении Российской Федерации, всегда задаюсь одним и тем же вопросом. А вообще Российской Федерации есть что предложить Соединенным Штатам?
Конечно. Конечно.
Что?
Во-первых, давайте начнем.
Гарантии по Северной Корее? Но тоже так себе предложение.
Ну, не совсем. Понимаете, в чем дело? Миром правят, с одной стороны, деньги, с другой стороны, сила, в том числе и военная сила. Но при этом деньги без силы не стоят ничего. Да, и у нас на сегодня есть Соединенные Штаты, это квинтэссенция того и другого. Есть Китай, это квинтэссенция денег. Есть Россия, это квинтэссенция сил. И в этом плане, на самом деле, есть о чем договариваться. Это немножко другое устройство мировой экономики, немножко другие, ну, условно, скажем так, обменные курсы. Ведь, смотрите, ведь на сегодня понятно, что геополитика считается немножко такой маргинальной наукой. Угу. Ее задвигали на маргинале как раз ровно потому, что Гитлер увлекался геополитикой, но не будем забывать, что в Штатах геополитика – это очень респектабельная вещь. И, в частности, то, что писал адмирал Мэхан, говоря про морские державы и сухопутные державы. И вот что логика достаточно проста, что морская держава, контролируя морские пути, может безопасно подобраться к любому своему противнику, то есть не продираясь через недружественные войска, недружественные страны, безопасно и недорого подобраться и, соответственно, навязать с помощью мощных кораблей те условия обмена, которые нужны. А учитывая, что 85% мировой торговли осуществляется по океану, то понятно, что да, это очень рабочая парадигма, очень резонная.
Но выглядит немного устаревшей в 21 веке.
Ну, как вам сказать, американские флоты являются крупнейшим потребителем нефти в мире. И, в общем-то, морской транспорт как был, так и остается самым дешевым. И, собственно говоря, концепция, которую Мэхан закладывал, что чем больше кораблей, тем больше обмен, тем более выгодно их содержать, да, ровно на этом ведь Соединенные Штаты и стоят. И если посмотреть презентацию, вот то, что вот многие смеялись, мультиков, которые показал Путин 1 марта, но ведь, по сути, это означает чудовищную уязвимость любого корабля. Да, то есть цена вопроса. У вас есть большой корабль, который стоит безумных денег, и, опять же, этот корабль может быть уничтожен ракетой, цена которой не превышает 50 тысяч долларов. Это немножко другая асимметрия. Это тот случай, когда на самом деле, ну, надо договариваться, надо признавать другие реалии, и нужно разговаривать о том, как оно должно быть и на каких условиях оно должно вот дальше выстраиваться. Тем более в условиях, когда либеральная парадигма в качестве глобальной экономики, в общем-то, становится все более и более сомнительной, поскольку уже непонятно, как она может дальше работать. Штаты перешли к протекционизму, остальные страны вслед за Штатами переходят к протекционизму, но это как раз демонстрация того, что классическая концепция открытости, фритрейдерства и так далее, они, оказываются, ставятся под сомнениями ровно теми странами, которые их всегда продвигали.
Свободная конкуренция.
Да, 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 да. Конкуренция оказывается не свободной. перемещение тоже не совсем таким. Но так или иначе, ведь международные отношения, невидимая рука рынка всегда имела те субъекты, которые договаривались о том, как эта невидимая рука рынка будет действовать.
Проблема-то старая остается. Российская Федерация при изменении существующих условий, которые были закреплены после победы во Второй мировой войне, в случае, если эти условия будут пересмотрены, больше теряет, чем приобретает.
Почему?
Ну а что мы приобретем?
Ну и сейчас, во-первых, сейчас идет перераспределение мира от однополюсного к многополюсному.
Попытка?
Нет, не попытка. Если вы можете ставить под угрозу большие корабли, ну, собственно говоря, концепцию больших кораблей, то концепция больших кораблей уже закончилась.
Если вы самоубийцы и ставите под угрозу наши корабли, говорят сама Соединенные Штаты Америки, то милости просим, а так, в принципе, можно вас и не замечать.
Да, понимаете, в чем дело? Ведь дело в том, что дурной пример заразителен, есть такая русская поговорка, да? А если это не дурной пример, а удачный пример, то он достаточно привлекателен. Ведь давайте посмотрим на Юго-Восточную Азию, да, вот ближайший театр,
да,
в котором будет. Южная Корея и Япония. Крупнейшие производители инноваций. А, причем, что Южная Корея специализируется на доведении инноваций до технологий. А у нее-то получается дешевле, чем у других, и более короткие сроки. А на сегодня значимую часть своей продукции Японии, Южной Кореи, интеллектуальной продукции, передают штатам практически бесплатно. Просто потому, что штаты обеспечивают их охрану, охрану и безопасность. Не успели избраться Му Чжэ Ин, первое, что он сказал, что эти условия нужно пересмотреть. Как-то очень несправедливо получается.
То, что в Южной Корее.
То, что в Южной Корее.
Ну, в Японии тяжелее.
Опять же... Если смотреть на Синдзо Абэ, там тоже возникает вопрос, что он совершенно несчастлив тем договором о безопасности, который заключил его дед, тогдашний премьер-министр Японии. И понятно, что он, делая ставку на сближение с Россией, тоже пытается очень сильно диверсифицировать существующую систему. То есть как только мы получаем наличие другого полюса, мы получаем огромное количество интересантов, которые будут заинтересованы в этих полюсах.
А в чем интерес Соединенных Штатов Америки? Ну, просто на их месте, ну, резоннее как раз отстаивать существующие позиции.
Но вы же не будете отстаивать существующие позиции ценой собственной жизни или постановки под риск собственной жизни. Вы, естественно, вы претендуете на 100% ресурса тогда, когда вы можете претендовать. Но если вы понимаете, что риски превышают разумные, и, собственно говоря, физическое существование может не быть гарантировано, потому что есть две стороны в мире, простой подрыв ядерного арсенала, который срывает Землю с орбиты, это Россия и Соединенные Штаты. И если вы понимаете, что, в общем-то, после победы не останется ничего, то, наверное, разумно будет пересмотреть амбиции, пересмотреть, в общем-то, собственный, опять же, расчет, замах, и договориться так, чтобы хватало одному, хватало другому. То есть это же тот же принцип реализма, да, то есть всегда ты смотришь, ведь хорошо не просто победить, да, а еще и пользоваться плодами победы. И в ситуации, когда не возникает или возникает одно за счет другого, ты можешь теоретически победить, хотя, но пользоваться победой будет некому, тогда возникает вопрос, что надо немножко менять концепцию. Ведь, в конце концов, сознание человека достаточно гибкое, и все хотят, на самом деле, вполне конструктивно понятных вещей, которые даже если посмотреть, мы, понятно, мы цивилизационно очень сильно отличаемся.
Да.
Но если говорить на базовую концепцию, концепцию того, что мыслится в качестве хорошей жизни, то, что называется в английском там good life conception, оно на самом деле одинаково у китайца, у россиянина, у американца, у немца.
Так да, это трагедия в том, что для нас хорошая жизнь – это пока стремление. Для американцев это, ну, не то чтобы данность, но это реальность, от которой им нужно чуть-чуть поделиться того, вот для того, чтобы как раз изменить формат международных отношений.
Ну, я бы все-таки не стал с этим соглашаться. Ну, к примеру, давайте так скажем, в среднем понятно, что доходы у американцев
выше.
Немножко выше. Но, к примеру, вот то, что мы в этот раз обнаружили, да, немножко изменилась даже фармакологическая политика, а самый простой антибиотик стоит сейчас $208, а так до $600. Но дело в том, что даже купить вы их не можете по рецепту, без рецепта врача. Рецепт врача для того, чтобы просто пришли к врачу на прием, это еще $200. И страховка-то никого не все у вас покроет. Вот давайте смотреть, вот вы просто заболели, вам для лечения требуется антибиотик, и вы уже выложили минимум $400+. И так, собственно говоря, во всем. Ведь среднестатистический американец копит на две вещи. На медицинскую страховку и на образование детей. И на самом деле все под учетом. Даже если у вас достаточно большое количество денег, это не значит, что вы богат.
Я помню эти немножко... цифры, и то, что 30% американцев, уходя из жизни, оставляют свои долги там, по ипотеке своим детям. Это все понятно.
Дальше вопрос, да, если говорить про ту же концепцию good life, да, то есть если поддержание повседневности оказывается, в общем-то, ну, достаточно дорогим, то, в общем, наверное, это не самая хорошая жизнь. Если вам нужно бегать, как белка в колесе, постоянно, опять же, для того, чтобы только решать проблемы, тоже, наверное, не самая лучшая парадигма.
Я понимаю, лучше мы предложить не
я
можем.
Я понимаю, да бросьте. Понимаете, я понимаю первых протестантов, которые, в общем-то, доказывали себе, что зарабатывая лишнюю копейку, лишний цент, они зарабатывают свидетельство того, что они будут в граде небесном, что они-то будут спасены. Но сегодня, в наш секулярный век, эти вещи уже, скажем так, для нынешнего поколения не актуальны. То есть я не оспариваю, что в рамках протестантизма они как были, так и остались актуальными, но думает так в этих терминах на сегодня совершенно несопоставимо количество людей, чем лет 100 назад. И если протестант 100 лет назад, откладывая деньги, знал, что на самом деле он-то стремится, он-то получает доказательство того, что он спасен, что у него все в порядке, что он своим трудолюбием лишний раз доказывает, что, вот, что Бог на него смотрит, и что он находится в правильной книге. Но сегодня это остался тот же самый бег по кругу, но уже без этих смыслов. А это куда менее интересно.
Давайте вернемся к началу нашей программы и зададимся тем же вопросом по поводу войны. Сейчас обстановка следующая. Умные ракеты, при этом, да, примеряющие следующий твит от Трампа. Но так или иначе он уже сказал, он уже заявил, он должен будет ударить. Вы сами сказали, что вещь...
Если у него на руках сейчас все не повиснут и не скажут, что не надо ударять.
Возможно, кто повиснет?
Политики, кто-нибудь. Ведь, по сути, ведь это жанр того, что, ну, сдержите меня кто-нибудь, наконец.
А, то есть полагаете, что он как раз напрашивается на то, чтобы держите меня семеро?
Конечно, конечно. То есть здесь, не, понятно, что, ведь я понимаю, что... Горячих голов много, и тот же Мэттис, наверное, желал бы, может быть, и попробовать, хотя глава комитета начальника штаба был бы категорически против. Но мы понимаем, что ведь счет может пойти не только на сбитые ракеты, но и на потопленные корабли, это другая цена вопроса.
Значит, нужно нанести такой удар, чтобы точно не было потопленных кораблей и сбитых самолетов.
Это невозможно.
Возможно.
Как?
А так, можно бить по тем районам, где, например, точно не будет русских, можно бить по тем районам, где точно будут сосредоточены какие-нибудь войска Иранской республики, не обязательно сирийской.
Всегда можно что-то зацепить, всегда есть риск. И, опять же, всегда есть риск потери лица, который Россия себе не может позволить. Поэтому как только счет пойдет на сбитые корабли, ситуация становится очень опасной, и она может легко выйти из-под контроля. Мы ее можем просто не удержать. Я думаю, что все это понимают, потому что одно дело сбитые ракеты, другое дело потопленные корабли. Это уже звучит по-другому. Это мы даже... То есть Россия со Штатами не воевала до сих пор даже в режиме прокси. Да, то есть всегда оно было как-то гораздо более опосредованно. А это уже непосредственно прямое столкновение. Мы таким риском не приближались на самом деле никогда с момента Карибского кризиса.
То есть
просто потому, что да. Как только начинается эскалация, вы можете перестать контролировать дальнейшее развитие ситуации. И вы оказываетесь в положении машиниста, который выскочил из поезда, и дальше бежит перед составом, не имея возможности ни свернуть, ни остановить поезд.
То есть пока другие эксперты размышляют на тему, как именно ударит Трамп, вы все еще ставите под сомнение сам факт того, что он ударит?
Я думаю, что риски, вот то, что сейчас делает Трамп с советниками, они взвешивают риски. И вот когда возникает баланс рисков, а какая цена погибших американских военнослужащих? А какая цена будет, опять же, того или иного потопленного корабля, если это произойдет? Ведь на самом деле это же достаточно легко может произойти. Те же гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые есть, пожалуйста, даже не из Сирии, они с территории России могут подняться, выстрелить и без проблем любой этот корабль потопить.
15:30, сейчас новости, с нами Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России. После информационного выпуска продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Умные парни». И с нами Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России. Вот эти все истории в Сирии, Великобритании, химатаки, обвинения в химатаках, все это сходится на Российской Федерации. Тоже элемент торга?
Конечно. Конечно, элемент торга. И более того, здесь со Скрипалем еще более интересно, да, если посмотреть на логику пиар-развития, то Тереза Мэй сделала изначально ставку на то, что она станет главным антироссийским центром в Европе и во многом будет направлять политику Соединенных Штатов как пострадавшая страна. Да, то есть выставка 23 дипломатов, консолидация Европы и так далее. Но тут же возникает реакция Трампа, который, наверное, не для того менял Тиллерсона на Помпео, не для того назначал нового советника по безопасности, а чтобы там Борис Джонсон и Тереза Мэй определяли его внешнюю политику. Поэтому он, с одной стороны, давит на Европу, чтобы российские дипломаты были высланы, с другой стороны, высылает 60 дипломатов сам.
Круче, чем Тереза Мэй.
Круче, да, он оказывается совершенно другой весовой категории. Понятно, что договариваться нужно с ним, а не с Терезой. И на следующий день, как только выясняется, что обвинение Терезы Мэй сомнительно, отыгрывает назад и говорит, что Россия может прислать 60 других дипломатов и принять 60 других американских дипломатов, соответственно. При этом, опять же, подчеркну, что издатель таблоид Sun, который взял интервью у директора вот этой вот лаборатории...
Там Sky News, по-моему, было все
же. Sky News, да. Sky News входит в холдинг Руперта Мердока. А Мердок близкий друг Трампа, который протянул ему руку еще в самом начале предвыборной кампании. Опять же, мы не строим конспирологической теории.
Вы уже построили.
Нет, я просто говорю, какое издание что опубликовало. Да? То есть Тереза Мэй получила удар в спину именно от этого издания. А дальше мы видим обратку, когда Трамп призывает Совете Безопасности ООН и всех остальных выстроиться под химическую атаку в Думе. Тереза Мэй говорит, что нужны доказательства.
Мэй.
Да.
Доказательства.
И Мэй начинает требовать доказательств. То есть в этом плане ситуация обретает логику, только если мы понимаем вот эту вот пикировку, то есть когда Трамп макнул лужу Терезу Мэй, вернее, она сама макнулась, он не стал поддерживать в нужный момент времени, разве что на уровне риторики. И Тереза Мэй сейчас опять же послала ту же понятную ответку. Мы с вами становимся свидетелем очень интересного взаимного троллинга Лондона и Вашингтона.
Еще раз, встреча Трампа и Путина. Ваша версия, май-июнь.
Я думаю, что на уровне формальной консультации она будет увязана со встречей с Ким Чен Ином. А на уровне реальной сделки она может произойти только после выборов 8 ноября. До того никакой сделки быть не будет. Оно не будет иметь смысла ни со стороны России, потому что мы не знаем, кто победит на довыборов, и более того, есть понимание, что вот эти вот довыборы, даже если победят демократы, они поставят какую-то, ну, если не точку, то, во всяком случае, точку с запятой на поиске российского следа, потому что если демократы додавят Трампа, российский след будет для них уже отработанной версией, которая позволила Трампу додавить. Если Трамп побеждает, российский след – опровергнутая версия, потому что Трамп победил. Она в любом случае не сработала. То есть после 8 ноября все равно будет немножко другая реальность. И на самом деле, исходя из того, кто будет победителем Соединенных Штатов, уже имеет смысл для России выстраивать те либо иные договоренности. До того смысла нет. Поэтому здесь арифметика. Понятно, что тактические разговоры, тактический торг, естественно, будет иметь место раньше, но для этого достаточно и телефонных разговоров, и контактов через, соответственно, другие институты. Но одновременно будет вестись подготовка к большому разговору, к большому саммиту, который, я думаю, может пройти только, имеет смысл проводить только после ноября месяца.
Пугает только одно, что с декабря 2016 года мы все время в режиме стендбай, в режиме ожидания. Ожидание, что ну вот сейчас, наконец, инаугурация состоится, и тогда что-то изменится. Или сейчас встреча большой двадцатки пройдет, поймите, что-то изменится.
Нет,
сейчас ноябрь 2018 года.
В качестве противников мы устраиваем друг друга гораздо больше.
Да?
Нет, так более того, с точки зрения переговорной парадигмы, это понятная система координат, которая позволяет максимально полно каждому из игроков обусловить свои интересы. Ведь поймите, любой, вот вы раскрываете любой учебник по любой переговорной теории, и возникает очень понятный парадокс, что союзники, как правило, редко умеют заключать рабочие соглашения. А противники заключают соглашения, ну, которые потенциальные противники, заключают соглашение, которое великолепно работает. Почему? Потому что взаимное недоверие предполагает изобретение такого количества институциональных механизмов прозрачности, контроля, а взаимозависимости, что это потом на самом деле просто обречено работать.
То есть взаимное недоверие
гарантирует... Взаимное недоверие гарантирует работоспособность тех договоров, соглашений, которые заключены. А взаимное доверие, либо, упаси Господи, одностороннее доверие, да, мы вот помним, Горбачев у нас односторонним образом поверил обещанию НАТО не расширяться даже на территорию Западной Германии. И где оказалась НАТО, и где оказался Горбачев? Потому что Запад потом сказал, что письменной договоренности не было, поэтому это, наверное, не к нам.
Ну, тогда десерт, Кирилл Евгеньевич. Я про союзнические отношения, по которым нам никак не удается договориться, про родную для вас Республику Беларусь, с которой в последнее время не так, чтобы прям войны ведутся, но, ну, как будто бы осложняются отношения на фоне вот этих молочных скандалов. Я просто напомню вкратце и слушателям тоже. Сначала господин Ткачев, министр сельского хозяйства, заявляет, что Республике Беларусь нужно искать новые рынки сбыта. Перед этим был конфликт в связи с тем, что ряду предприятий запретили провозить молоко на территорию Российской Федерации. После этого заявляется о том, что вообще нужно запретить использование сухого молока в сыропроизводстве на территории Российской Федерации. И плюс к этому еще обещание увеличить производство молока на территории самой Российской Федерации. Поджимают.
Вот последняя, на самом деле, наиболее критичная вещь. Но давайте просто смотреть. Да. История Беларуси и России, конфликта Беларуси и России, это всегда история конфликта хозяйствующих субъектов, которые потом политизируют конфликт. И тут же бегут и говорят, что вот они вот нас кидают, нарушая священные принципы дружбы, единства и так далее.
И братства.
И братство, да, разумеется. То есть, но за все время существования союзного государства я не припомню ни одного исключения. То есть, как правило, это попытка недружественного поглощения одного субъекта другим с последующей политизацией конфликта, ну и, соответственно, сломкой дромб и кучей политических обвинений. Здесь ситуация достаточно близкая. Я просто вспомню разговор с одним из, не буду сейчас называть фамилии, но одних крупных игроков молочного рынка российского, который, как доверитель, мне сказал, что вот если брать положение Беларуси не по молоку, по маслу производную от молока, то по критерию цена-качество это, наверное, единственное лучшее предложение на пространстве от Атлантики до Урала. То есть все остальное либо оно менее качественное, либо более дорогое. То есть в этом плане получается, что инвестиции Лукашенко в сельское хозяйство оправдались.
Да? Сработали.
Его, да, его долго упрекали в том, что он закапывает деньги в землю, что все это полное транжирство и так далее и тому подобное. Но так или иначе получилось, что молочная промышленность оказалась конкурентоспособной. Я не знаю ситуацию по сухому молоку, то есть я просто в том разговоре не спрашивал, что с ним, как и в каких там долях, насколько убедительно утверждение Россельхознадзора. Но тот вариант, что есть российские субъекты, которые были бы заинтересованы купить ряд белорусских предприятий, и что существующий скандал вполне может уронить цену этих предприятий, оно очень напоминает классическую ситуацию. Вот все мы помним, что вот норвежский лосось. Я немножко вспомню историю, как норвежцы купили лососевые фирмы по всему миру, особенно в той же Латинской Америке. Когда вначале возникало шла информация, что вот, например, там в Эквадоре, либо еще в паре стран соседних, все лососевые фермы вдруг оказались заражены.
Падеж лосося массовый?
Падежа не было, просто прекращали покупать. То есть сбыт падал, соответственно, до минимума. А дальше норвежцы выкупали все это за копейки, после чего через два месяца сообщали, а мы все вылечили. Все нормально, теперь можно. И в этом плане Норвегия выстроила монополию, то есть, ну, во-первых, в самой Норвегии они достаточно качественно это построили, а дальше была классическая финансовая стратегия экспансии, когда лосось не норвежский был в итоге скуплен норвежцами. И, в общем-то, тут это давняя история, но она очень интересная. И вот те же схемы мне как-то просматриваются и в разговоре о той же белорусской молочной промышленности. То есть, в первую очередь, речь идет об интересах экономических субъектов, о том, кто на чем может сидеть. А, опять же, говоря про... Я слишком запомнил эту фразу, что... Единственное масло вот, по критерию качества и цена, но оно вне конкуренции, это белорусское. Все остальное, оказывается, существенно уже отличается либо по одному, либо по другому параметру. Я думаю, что это слишком интересный кусок. Нужно разговаривать со специалистами, сколько это стоит и чья здесь игра может быть вокруг политизации вот этого вот конфликта.
Кирилл Коктыш с нами. Сейчас будем уже принимать звонки нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Кирилл Евгеньевич, скажите, пожалуйста, вот в части взвешивания рисков, какое место предельному порогу потерь вы отводите для Соединенных Штатов? Разве 100 убитых моряков не будет означать конец президента США и полностью окончание военного противостояния? Спасибо.
Не факт. Эмпирически очень сложно это оценить. И в итоге мы никогда не узнаем, если они будут, мы не узнаем цифры реальных потерь. Мы узнаем их интерпретацию. СМИ, как показала практика еще бури в пустыне, дозировать информацию Соединенные Штаты умеют замечательно. И, в общем-то, я думаю, в СМИ в публику попадет только вполне понятная отредактированная информация с предсказуемым последствием. То есть речь, наверное, пойдет, наверное, не о человеческих потерях, вот к потере кораблей это будет куда более серьезнее, потому что их, например, не сообщить, либо их не заметить будет гораздо сложнее, нежели, скажем так, в ту либо иную сторону интерпретировать.
Вообще такой критерий, потери, как неприемлемые потери в нынешних обстоятельствах, рассматриваете или нет?
Ну, он всегда есть, только мы никогда не знаем, где
военных.
Он.
Это для военных, прежде всего.
Мы никогда не знаем, где он на самом деле пролегает, вот этот порог, потому что, может, он оказывается слишком большим, а может, слишком маленьким. То есть здесь вопрос всегда спекулятивный, нету каких-то методик, идей его расчета. Но мы понимаем, что, например, если что-то случается с серьезным большим кораблем, то это уже серьезная потеря, но которая, опять же, приносит совершенно другие риски в сегодняшние расклады.
Дополнительные.
Ну, я бы сказал, что дополнительные, которые очень быстро могут стать основным и крайне существенными.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, да. Да. А вот хотел спросить, смотрите, у США долг где-то там порядка 20 триллионов долларов, так? И в России долг есть. И вот если посчитать на душу, вот как бы кому сколько приходится, и самое интересное, когда Америка частично хоть погасит долг этот.
Нужно ли это еще и Америке делать?
А, нет, ну а как? Вот все будет продолжаться бесконечно, что ли?
Спасибо,
ну,
принимается.
Не совсем, значит, не совсем так. То есть понятно, что в плане закредитованности у России ситуация гораздо лучше. А с другой стороны, Трамп наращивает долг, но надо обращать внимание, что он продает его обратно ФРС. Это немножко обратная ситуация тем, что было при Обаме, когда, собственно говоря, в долгах оставалось правительство. Вот на сегодня Трамп энергично, достаточно энергично вытесняет банкиров с позиции ключевых бенефициаров экономики. Напомню, что после Второй мировой войны банкиры были бенефициарами примерно 5% оборота. Дальше, после 70-е годы, там что-то поднялось до рекордных 15%. В ходе реэкономики поднялось до 30%. Потом, после распада Советского Союза, до 50%. А после 2008 года до 75-80%. То есть, это, конечно, абсолютно ненормальная ситуация. Так вот, Трамп, по сути, отодвинул банки обратно на планку в 50%. И в этом плане ситуация с долгом, при том, что он формально нарастает, но она обрела уже достаточно интересную динамику, когда прибыли банкиров как раз-таки не растут, а существенно сокращаются, и это еще один из маркеров того, насколько острая ситуация внутри самих Соединенных Штатов в итоге.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Ростислав. У меня вопрос в догонку выборам президента в России. Вот минский депутат и академик Игорь Мерзолюк сказал, что с Лукашенко Беларусь нашла свое покликание, ну, то есть предназначение. А вопрос, можно ли про Россию так сказать? И вы думаете, наверное, тоже, что ну, политика президента и предназначение России – это одно и то же. Вот интересно ваше мнение.
Ну, понимаете, это очень, вот, на самом деле очень философский вопрос. Вот, но мы на самом деле можем его немножко рационализировать, посмотрев на уровень голосования в пользу президента. И в этом плане президента в качестве выразителя своих дум, своих чаяний, своих ожиданий, в общем-то, воспринимают как в Беларуси, так и в России. И в этом плане, наверное, и миссия первого лица эти вещи выражать. Не обязательно самому артикулировать, но, по крайней мере, чувствовать и воплощать в практическую политику, в практическое решение. А в плане политической интуиции, я думаю, что и у Александра Григорьевича, и у Владимира Владимировича с ней абсолютный порядок.
Ну, еще один звонок успеем. 7373948. Слушаем, давайте, вас. Да, здравствуйте. Алло. Слишком долго тогда вас выслушаем. Да.
Да, Владимир, приветствую,
Константин. Да, Константин, пожалуйста.
Да, у меня два вопроса к уважаемому гостю. Значит, первый. Мне кажется, вот какая-то интересная ситуация. То есть одна страна готовит агрессию против другой суверенной страны. А что международное сообщество? А международное сообщество считает возможные последствия и пытается там, даже не пытается отговорить. То есть международное право у нас мертвое, это первый вопрос. А второй, слишком большая помпа этого удара. Мне кажется, будет так. Они ударят по барханам, 100 раз предупредив наших, чтобы на этих барханах никого не было. Потом американская и западная пресса раструбит о великой победе, и эти эсминцы гордо уйдут назад, если винты, конечно, не поломают, как у них обычно бывает. Спасибо.
Спасибо, принимается.
Ну, отвечая на второй вопрос, хотелось бы, чтобы все было так в договорном режиме, но далеко не всегда так получается. И в этом плане я думаю, что вероятность вот такого полного договорника, к сожалению, достаточно невысока. Просто, опять же, просто потому, что пересекаются интересы. То есть штатам для того, чтобы доказать, что они эффективны, необходимо восстановить свое влияние на Ближнем Востоке. Если они его не демонстрируют в качестве реального, то, в общем-то, под вопросом оказывается их роль в качестве силового брокера на Ближнем Востоке. Ведь не будем забывать, что в Сирии Россия взяла реванш, по сути, впервые 1971 года, когда Соединенные Штаты выкинули тогда СССР в качестве силового брокера с того же Ближнего Востока. Если говорить про первый вопрос, международное право, конечно, не мертво, а вот субъектов не хватает. Ведь суверенитет, получается, абсолютно у большинства стран крайне ограниченный. Ведь та же Германия, вот, казалось бы, мотор Европы экономический, локомотив. Но при этом на ее территории находится от 50 до 70 тысяч американских военнослужащих на постоянной основе. Ну, какой же это суверенитет? Потому что, по сути, не приставленный нож к горлу, но достаточно толстый намек по поводу тех политических приоритетов, из которых должно исходить немецкое руководство. И посмотрим на американские базы по остальным странам. То есть в этом плане, конечно, многие могли бы, наверное, иметь какое-то мнение отличное от мнение патрона и в меру возможности даже стремятся это выражать. Но говорить о субъектности можно сегодня об очень небольшом количестве стран. То есть понятно, что Россия субъектна, Китай субъектна.
Беларусь, субъектен. Где нет других военных.
Не, Беларусь, Лукашенко проводит вполне субъектную политику.
Я ровно про это. Абсолютно.
Индия в изрядной степени, опять же, остается субъектной страной. А вот страны поменьше, они ориентируются на патронов. И, опять же, это тоже вполне рациональный выбор, потому что патрон-клиентские отношения недостаточно безопасны. Ты делаешь то, что нужно патрону, но ты получаешь гарантии безопасности, это тоже вполне приемлемая сделка.
Ой, Брэнгвин интересуется, очень коротко, у нас будет 30 секунд. Каковы признаки перехода ситуации в Сирии с точки невозврата? Как быть России, когда США ударят по периферии Сирии?
Точка невозврата, ну, она будет одна, это применение ядерного оружия. Либо декларирование о том, что ядерное оружие вот-вот будет применено.
То есть, а все остальное решаемо?
Все остальное теоретически решаемо, хотя, опять же, мы никогда не знаем, где будет достигнута самая симметрия, которая окажется неприемлемой для другой стороны.
Это был Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России. Спасибо, Кирилл Евгеньевич, приходите еще.
Спасибо вам.